Вы слушаете ежедневный новостной подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Сегодня поговорим о Хабаровском крае. Вы, конечно, знаете, что там творится. Многотысячные и многодневные беспрецедентные митинги в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств, совершенных 15 лет назад. Многим избирателям на Дальнем Востоке его дело представляется политически мотивированным. Фургал, как вы уже, конечно, тоже знаете, из ЛДПР. И во время его недолгого губернаторского правления последователи Жириновского успели стать в крае партией власти. То есть победили и на выборах в местный парламент. То, что происходит после ареста губернатора на Дальнем Востоке, вообще-то называется политическим кризисом. Или другим грозным словосочетанием – потеря управляемости. В этом выпуске узнаем, что там происходит в Хабаровске после приезда нового ставленника Кремля. Ответим на вопрос, как Москва тушит пожар, который сама же устроила, но больше поговорим об ЛДПР, то есть о партии, которой было очень комфортно все последние годы изображать из себя непримиримую оппозицию, но при этом, по сути, быть нишевым и очень финансово успешным политическим проектом, поддерживающим путинизм. Интересно же, как ЛДПР вдруг стало плохо из-за такой, казалось бы, желанной для любой политической партии вещи, как массовая и искренняя поддержка избирателей. У нас не так давно уже был подкаст про Фургала и про Хабаровск, про митинги, так что совсем коротко напомню предысторию. В Хабаровском крае пару лет назад выбрали на губернаторских выборах не ставленника Кремля, а почти что статиста, формального соперника, который почти не вел кампанию, Сергея Фургала, депутата Госдумы от ЛДПР. Статист своей победы побаивался, но в итоге власть из рук протестно настроенных избирателей принял и вдруг начал вести себя не как обычный российский губернатор, а как нормальный политик. То есть стал ориентироваться не на какого-нибудь куратора в администрации президента в Москве, а на собственных избирателей и земляков. Считается, что именно это аномальное для России поведение и стало причиной, по которой Фургала арестовали и увезли судить в Москву за убийство, организатором которых, по версии следствия, он был 15 лет назад. Ну, то есть, на самом деле, как будто дело политически мотивированное, и его инициаторы находятся как раз-таки в Кремле. Вслед за этим пришла очередь Хабаровску и другим городам и селам Хабаровского края повести себя очень непривычно для России. Они стали устраивать большие, до 50 тысяч человек, митинги и марши. Ну и вишенкой на торте в защиту своего однопартийца в Госдуме выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Хотя выступление Жириновского — это именно что дополнение, это не главное. Главное происходит там, на Дальнем Востоке. Оттуда, из Хабаровского края, специальный корреспондент «Медузы» Анастасия Якорева. Когда мы созванивались, она как раз находилась в эпицентре митинга, в эпицентре акции протеста в поддержку Сергея Фургала.
Это уже ставший традиционным вечерний митинг в Хабаровске, который начинается от площади Ленина перед зданием правительства краевого. И вот сегодня он собрался опять, это уже 11-й митинг. Людей больше, чем в среднем вот в будние дни по вечерам, по моим ощущениям. Вот, и лозунги изменились с приездом Дегтярева в Хабаровск.
Чего кричат?
Знаешь, раньше там используемый набор лозунгов, это «Наш край, наш Фургал», «Честный суд Хабаровск», «Я, мы, Сергей Фургал», «Верните нам Фургала». Сегодня начали кричать «Дегтярев, уходи», «Нам такой не нужен» и «Внезапно Путина в отставку». Раньше таких лозунгов не звучало, наоборот, вот когда кто-то начал что-то кричать про Путина, его толпа как-то осаживала и эти крики не поддерживала. А сегодня вот, ну, у людей изменилось настроение.
Давайте о том, почему изменилось настроение и кто такой Михаил Дегтярев. 20 июля президент России подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия». А еще Путин провел вот такую очаровательную перекличку между Крымом, он там находился, и Москвой.
Добрый день.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович.
Видите, слышите меня хорошо, да?
Да, очень хорошо.
Не переживайте, хорошо слышно. И президента Путина, и временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, депутата Государственной Думы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Всех прекрасно слышим. После ареста Сергея Фургала 9 июля, его вчерашней отставки, ну и после массовых митингов в Хабаровске и других городах края, Кремль решил назначить новым в Рио хабаровского губернатора этого самого Дегтярева, однопартийца Сергея Фургала. Послушайте господина Дегтярева.
Михаил Ильич, есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная. И, конечно, очень нужно стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Вы человек достаточно молодой, но все-таки уже хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью. Причем много лет. Успешный.
Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции.
Вы, в общем, слышите, что этот вчерашний телемост был обычным для такого жанра чтением по ролям и, кстати, с подглядыванием почти незаметным в страничке пьесы. В этой постановке президент такой, новому в Рио, работа будет непростая. А новый хабаровский губернатор в ответ президенту: да, сложное хозяйство, в крае остро стоит проблема ковида, и вот еще, Владимир Вадимович, хочу вас попросить о помощи. Властям Хабаровского края сейчас очень нужна ваша помощь в, внимание, вопросах уточнения национальных проектов. Ну и президент такой тоже в ответ: конечно, поможем. Мы всегда помогали Хабаровску. И, наконец, экстаз, пик этого полюбовного слияния, звучит примерно так: разберусь там на месте со всем хозяйством, и через месяц вам, Владимир Вадимович, доложу. Ну и отеческий ответ в финале: конечно, докладывайте. Короче, сердечность, достойное свидание старых единороссов, но точно не автократа, контролирующего всю легальную политику в стране, и оппозиционного политика. Отвлечемся. Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева из Хабаровска о том, почему дальневосточники эту пьесу раскусили и неласково встретили срочно прилетевшего к ним новоназначенного временно исполняющего обязанности губернатора. Ну и вообще, почему хабаровчанам так дорог прежний ЛДПРовец Сергей Фургал и так не мил новый?
Такая точка зрения, что как бы дело не в Фургале, а дело в том, что неправильная была политика в регионе. Она очень популярна среди тех людей, которые, очевидно, приближены к полпредству. То есть к Юрию Трутневу и к представителю президента по Дальневосточному федеральному округу. Но я много здесь общалась с местными людьми. У меня, конечно, сложилось впечатление, что здесь очень большую роль сыграло то, каким был Сергей Фургал. И выходит ведь не только в Хабаровске, выходит там в маленьких поселках, которые в 500 километрах от Хабаровска, а иногда еще и дальше. Выходят они, я разговаривала с несколькими людьми из этих поселков, и они все говорят, что вот Фургал, он приезжал к ним, приезжал по несколько раз, несмотря на то, что это маленькие поселки, недалеко. Вот. Там где-то он помещал школу, где-то он помещал спортзал, где-то что-то начал строить из обещанного. И они говорят, что мы жизнь почувствовали, что мы нужны кому-то. Мне кажется, что здесь учтут в любом случае опыт предыдущих выборов, и, может быть, статисты будут совсем аморфные, совсем никакие. Это мои гипотезы. А как бы действительно хабаровчане, я не могу предугадать. Они такие люди, своенравные.
Неласково встретили Михаила Дегтярева не только участники хабаровских митингов. Вчера, 20 июля, после его назначения на место Сергея Фургала, в прессе и соцсетях про Дегтярева звучало очень много обидных слов. И про то, что он банный мальчик Жириновского. В смысле, есть фоторепортаж 7-летней давности о том, как вождь и его сподвижники, включая Дегтярева, парятся в бане. Еще Дегтяреву вспомнили то, как он бесславно участвовал в выборах мэра Москвы и Самары, и то, как он, наоборот, прославился в Государственной Думе целым рядом хайпажорских, пустых и безумных инициатив. Одно лишь перечисление его предложений тянет на анекдот. Вот смотрите, новоназначенный хабаровский глава Дегтярев предлагал запретить доллары в России. Ну, предположим, хотя абсолютно дико звучит рассказанная Дегтяревым в телеинтервью история о том, что у него на холодильнике висела купюра 5 долларов, и вот в это время еда в холодильнике была какая-то химозно-ГМОшная, но вдруг стала вкусной и здоровой, когда 5-долларовую купюру Дегтярев заменил на 500 рублей, поскольку на 500-ке есть и православные кресты. Еще одна инициатива депутата Дегтярева – заменить нынешний серпасто-михалковский гимн России на «Старый, добрый, Боже, царя храни». Или вот еще – запретить гомосексуалам быть донорами крови. А еще – запретить Санта-Клауса в России, а Деда Мороза и Снегурочку зафиксировать в госте, чтобы защитить их светлые образы. Дальше – дать женщинам страны право на 2 оплачиваемых выходных в месяц на время менструации. ну и так далее, и так далее. Хотя лично я больше всего люблю Дегтярева вот за этот эпизод из его многотрудной думской работы. Представьте, осень 2017-го, эфир телеканала «Россия-24», который рассказывает что-то для нас, братьев вольных каменщиков.
Сегодня в Госдуме проходит необычный круглый стол о роли масонства. Эту тему обсудим с нашим гостем. Сегодня член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Михаил Дегтярев. Михаил Владимирович, приветствую вас.
Приветствую.
Ну, тема определенно интригующая. Расскажите, почему она волнует ЛДПР и почему сегодня вообще стоит обсуждать это?
Ну, это же вопрос идеологии. Так. Наша партия, она всегда отличалась глубиной и перспективы из-за горизонтной. Поэтому мы решили, что 1717 год, когда была создана Великая Ложа Англии, мы не можем обойти стороной. И пригласили ведущих ученых, историков, культурологов.
Ну а мы все-таки оставим Дегтярева в стороне. С ним, в общем, все ясно. Он оказался в Хабаровском крае в положении самозванца, притом непопулярного. С одной стороны, восставший хабаровский избиратель, с другой стороны, Кремль, с третьей стороны, интересы партии ЛДПР, которые имеют характер не столько политический, сколько финансовый, корпоративный. Вот давайте про ЛДПР сейчас и поговорим. Как вся эта история повлияла на старейшую политическую партию России? Ну и, конечно, к хабаровским делам мы неизбежно тоже вернемся в этом разговоре. К нам сейчас присоединится политконсультант Константин Калачев. Он был на первом съезде либерально-демократической партии, но не России, а Советского Союза. Это, собственно, то, что затем стало ЛДПР. А еще Калачев, как политтехнолог и вице-мэр небольшого города, это его слова, держал франшизу ЛДПР и применял ее во время выборов. Начинаем разговор. И первый вопрос. Что вообще такое ЛДПР сейчас?
Классическая популистская партия, которая является инструментом канализации недовольства, канализации и абсорбции этого недовольства. Для власти важно существование оппозиции, оппозиция, с которой можно вести диалог. ЛДПР – классическая системная оппозиция, вполне договороспособная, часто вступала младшим партнером «Единой России». Это нишевая лидерская партия, которая в большинстве случаев обслужит интерес власти.
Много лет уже существует недобрая формулировка ЗАО ЛДПР, которая описывает, что эта партия является такой сетевой корпорацией с отделениями во всех регионах Российской Федерации, главная задача которой – конвертировать свой бренд, стабильно популярный у некоторого избирателя, в мандаты, а мандаты, в свою очередь, в деньги. В государственное финансирование или в деньги тех, кто хочет избраться, получить статус депутата регионального, муниципального или федерального. Насколько этот циничный взгляд вам кажется все еще справедливым?
Ну, вы знаете, я был на съезде ЛДПР СССР, когда Жириновский был вторым лицом, а первым был Пугачев. Я был на первом съезде ЛДПР. Я все это наблюдаю уже очень давно. Наблюдал я все это тогда как человек, занимавшийся изучением становления российской многопартийности, как научный сотрудник. Сейчас у меня взгляд уже не столько научный, сколько практический, потому что мне доводилось использовать и бренд ЛДПР. Отчасти, на моей совести, победа ЛДПР над Единой Россией в городе Волжском на выборах городских. Потому что я...
Это Волгоградская область.
Да, на самом деле мы были держателями франшизы ЛДПР, и мы отдали ее тем людям, которые просто не вместились на проходные места списка «Единой России». Поэтому я прекрасно понимаю, что да, конечно, это политический коммерческий проект, да, безусловно, работа система франчайзинга, безусловно, совершенно. ЛДПР не борется за власть, борется за представительство, борется за мандаты. И люди, желающие получить мандаты, могут их получить через ЛДПР, зачастую с меньшими сложностями, чем в других партиях. Но при этом все-таки ЛДПР – это партия, которая давно и упорно пропагандирует некоторые идеи. И говорить о том, что ЛДПР совсем безыдейная организация, да, невозможно, потому что у Жириновского, безусловно, есть целостное мировоззрение и своя система ценностей, свое представление о должном, и не случайная эксплуатация и русско-национальной темы, да, и государственно-патриотической темы, и темы имперской, лидерской партии, которая, конечно, не имеет никакого отношения к либеральной демократии, но которая при всем при том не просто популистский проект, но еще и проповедник, пропагандист идей, которые находят отклик преимущественно мужской части населения, преимущественно людей с средним образованием, которые очень хорошо воспринимаются бывшими военными и, кстати, бывшими заключенными. Мы можем просто посмотреть по результатам исследований избирателей ЛДПР. Это мужчина среднего и выше среднего возраста, как правило, со средним образованием и очень часто с соответствующим определенным бэкграундом. Кстати, опять же, есть еще и региональные особенности. ЛДПР всегда была популярна на северах, ЛДПР была популярна на Дальнем Востоке. Другое дело, что те люди, которые за них голосуют, предполагают все-таки и предполагали возможность того, что, может быть, когда-нибудь Жириновский станет президентом, может быть, когда-нибудь ЛДПР станет правящей партией. Но я думаю, что ЛДПР не нужно быть правящей партией, потому что она себя вполне комфортно чувствовала в роли системной оппозиции. Другое дело, сейчас все стали поджимать. То есть очевидно совершенно, что у нынешних модераторов внутренней политики нет полного взаимопонимания с руководством ЛДПР. Зато сейчас как раз возникает ситуация перезагрузки отношений на теме Хабаровского края.
Вы сказали, что не нужно побеждать партии Жириновского, и ему не нужно становиться президентом. Действительно, ведь последние годы были довольно комфортными для Владимира Вольфовича. Он готовил свой уход на покой. Его, если партию воспринимать как бизнес, да, если сравнивать с бизнесом, ему было очень комфортно и этому бизнесу, и его лидеру. И тут случился Хабаровск, и очень неприятная история, когда Жириновскому как оппозиционеру приходится, его партии как оппозиционной партии, приходится становиться настоящей оппозицией, ну, поскольку народ выбрал, и он не за Фургала выходит, а за свой выбор, да, это становится точкой кристаллизации недовольства. Что сейчас делать, и правильно ли поступает Жириновский? Он, кажется, по бизнесовому правильно все расторговал, сказал, верните нам мандат как минимум один, да, и хотя бы назначите Дегтярева, мы от позиции от своих не отступимся, но мы, в общем, готовы к переговорам, да, мы за того же Фургала держаться не будем.
Ну, очевидно совершенно, что в сложившейся ситуации у Жириновского не было другого выбора, как постараться подыграть власти, став буфером или громоотводом. Поясню. Да, Дегтярев станет его губернатором. Соответственно, кричалки обидные, которые будут звучать в скором времени, будут адресованы уже, видимо, ему. Понятно, что тут либо пан, либо пропал. В случае успеха может стать вторым Островским. Островский — это губернатор Смоленской области, бывший журналист и пиарщик, да? Не самый популярный губернатор, кстати.
И он представитель ЛДПР.
Он представитель ЛДПР, да. Так вот, в случае успеха может стать вторым Островским, который пытается взаимодействовать со всеми партиями на территории и который не гонится за результатами ЛДПР. Ведь смысл всего происходящего в Хабаровском крае, помимо всего прочего, это приведение Хабаровского края к общему политическому знаменателю. То есть Кремлю не нужны никакие политические сенсации из Хабаровского края в дальнейшем. Да? Кремлю не нужно, чтобы голосование за ЛДПР, которое мы видели в прошлом году, 56% за ЛДПР на региональных выборах, сохранялось и дальше. ЛДПР вполне готова к тому, чтобы, получив управление Хабаровский край, разложить в дальнейшем яйца по всем корзинам. Ну, то есть, на самом деле, понятно, что Дегтярев не будет мегапопулярным губернатором, и, скорее всего, на этой почве рейтинги ЛДПР пойдут вниз. Ведь, действительно, вопрос же не в партийных брендах. Когда я не случайно вспомнил город Волжский, потому что там, знаете, чем закончилось? Закончилось тем, что когда список ЛДПР обошел список «Единой России», практически все участники списка ЛДПР вышли из него и вступили в фракцию «Единая Россия». А на самом деле они казались ЛДПР только потому, что все места в «Единой России» были заняты старожилами. То есть есть ситуация, в которой ЛДПР точно не проиграет. Да, рейтинги снизятся, не будет этих сумасшедших результатов, но будет свой губернатор, будет представительство в ЗАГС-собрании, возможно, будет депутат Госдумы от ЛДПР, в следующей Думе от Хабаровского края. Но при этом партия власти становится своей позицией. И Хабаровск, если будет выделяться, то не так сильно, как это происходит сейчас. Есть вторая история. Дегтярев не сможет, допустим, не сможет договориться с хабаровчанами, вызывает резкое отторжение. По просьбе трудящихся его меняют на непартийного хозяйственника, управленца, администратора. Да, здесь ЛДПР имеет некоторые издержки. То есть имиджевые потери определенные. Но, во-первых, это не предрешено. Просто у Кремля есть возможность инвариантности. То есть Дегтярев вполне может оказаться состоятельным руководителем, если поймет принцип «нет универсальных людей, есть универсальные команды», если сможет сформировать дееспособную команду. И обозначит линию преемственности по отношению к бывшему губернатору. Но если вдруг у него не получается, если приходится им пожертвовать, ЛДПР опять же оказывает услугу власти. То есть, собственно говоря, то, что я сказал ранее, играет роль громоотвода. То есть все стрелы хабаровчан могут быть перенаправлены от федерального центра в сторону ЛДПР, что, собственно, Кремлю и нужно. И где-то можно выиграть больше, где-то можно больше проиграть, но в любом случае это нормальная переговорная позиция. Это определенные риски, но не такие, чтобы после этого ЛДПР потерял всех своих избирателей в России и перестала существовать. И более того, в конце концов, можно предположить, ну, допустим, Дегтярев окажется средненьким губернатором, сможет как-то избраться. Есть же, в конце концов, во Владимире не самая сильная фигура, совершенно случайная, господин Сипягин, но до сих пор работает, и ничего там не рухнуло. В общем, Жириновский получает возможность в этой истории себя актуализировать. В этой истории он может поиграть и восстановить отношения, которые, может быть, в последнее время были не столь теплыми, судя по некоторым реакциям Понимаете, я думаю, что те модераторы внутренней политики, которые управляют процессами сейчас, хотели бы перезагрузить российскую политическую систему, да, обновить ее, что, естественно, не в планах старых игроков. И можно воспринимать проект «За правду» Прилепина как проект против КПРФ, а можно считать, что Прилепин с движением «За правду» отнимает голоса и ЛДПР. И вообще, я так понимаю, никто не заинтересован в том, чтобы КПРФ и ЛДПР слишком прирастали, а они показывают в последнее время устойчивый рост. И, собственно говоря, борьба за звание второй партии, мы ее видим все последние годы. Да? То есть ЛДПР и КПРФ зачастую идут буквально ноздря к ноздре. И они имеют какую-то субъектность. То есть так или иначе с ними надо договариваться. Конечно, есть соблазн заменить их на абсолютно управляемые проекты, которым даже договариваться не нужно, которые будут стоять по стойке смены и делать все, что им скажут, и списки наполнить своими людьми, а не теми, с кем договорился Жириновский. Я думаю, что определенные шероховатости и трения в отношениях администрации президента ЛДПР были. Сейчас есть возможность все это заровнять, в том числе через головы отдельных начальников напрямую, потому что есть президент Российской Федерации Владимир Ильич Путин, который сейчас крайне заинтересован в том, чтобы ситуация в Хабаровске нормализовалась, и ЛДПР может здесь быть очень полезным инструментом для этого.
Вы упоминали Владимира Сипягина в Владимирской области. Это губернатор, который победил тоже на волне протестного голосования. И еще вы сказали важную мысль, мне кажется, ее нужно повторить. Когда люди в Хабаровске выходят и говорят имя Фургала, как ни странно, им не важна личность. Это настроение протеста из-за того, что они не согласны с Москвой, они защищают свой выбор. Если бы на месте Фургала был любой другой, скорее всего, его также поддержали бы.
Не знаю, я совсем уверен. Дело в том, что все-таки Фургал имеет характеристики личностные и деловые, которые для людей привлекательны. Другое дело, что вы совершенно правильно говорите, это копилось долго.
Ну, огрубим немножко, да. Понятно, что Фургал и за время нахождения на посту успел довольно много сделать. Он оказался, в общем, талантливым политиком. А с другой стороны, для Кремля принципиально как раз фигура, им не важны цвета, не важно, кто это будет, коммунисты, ЛДПРовец, хотелось бы, чтобы был беспартийный или единорос, но тем не менее, важно, чтобы был подконтрольный и такой московский, не кто-то с корнями там, да, в Хабаровске, это кажется опасным прецедентом, и вот эта бандитская статья, обвинение в бандитизме, это вот такое нежелание какую-то местную вольницу, да, поддерживать.
Да, то есть, собственно говоря, о чем проблема Фургала? Он, безусловно, обладал политической субъектностью. Более того, некоторые вещи, которые он делал, то есть выбирая между отношением к нему состоящего начальства и отношениями с избирателями, он выбирал отношения с избирателями. Ну, например, он там вернул прямые выборы муниципальных глав. Популярная тема сейчас у начальства не очень популярна, потому что у нас же великая власть, у нас единая система публичной власти, у нас местное самоуправление только на словах, самостоятельно фактически его уже давно подмяли. Так вот, я думаю, что, ну, конечно, там по совокупности копилось, потому что можно с помощью задержания Ишаева. Ведь Ишаев там очень популярная фигура. Да, до сих пор, по-моему, следствие продолжается.
Бывший губернатор, бывший полпред Ишаев.
Да, который обвинили в присвоении 5 миллионов рублей. Ну, смешно. Вот. И понятно, что там были обиды на перенос столицы ДФЛО из Хабаровского в Владивосток, демонстративный перенос после того, как граждане проголосовали не так. И понятно, что уже Трутнев, даже вынужденный полпред президента нынешнего ДФЛО оправдываться и говорить, что участие спорта бывшего губернатора, который проиграл Фургалу, было ошибкой участия в выборах. Причем самое интересное, удивительно, что они сейчас это только поняли. Я, честно скажу, перед первым туром я проезжал через Хабаровский край в Биробиджан, меня пригласили там на одно мероприятие. Был буквально несколько дней до первого тура, мы сидели с тогдашним руководителем ЕАО, сенатором от ЕАО, сейчас как раз в Рио губернатора, и с руководителем крупнейшего дальневосточного медиахолдинга, и обсуждали хабаровские дела. И все четыре человека, делая прогноз, сказали, что будет второй тур. И, по-моему, все четыре человека, предполагая дальнейшее развитие событий, прогнозировали, что если будет второй тур, то у спорта огромные шансы проиграть. Почему это было не очевидно остальным, я не знаю.
Более того, это было очевидно Фургалу, и есть апокриф, что Фургал ходил в администрацию губернатора и говорил, я тут ненароком победить могу.
Да-да-да, потому что я видел его баннеры, на баннерах не было даже обозначено, что он кандидат в губернаторы, не было никакого слогана. То есть была автография не самая лучшая, и написано Фургал, все. То есть человек ничего не делал для того, чтобы победить, но сложности отношений федерального центра с дальневосточными регионами отразились, и самое главное, неприятие спорта, его антирейтинг. Потому что в конце концов, Хабаровский край видит, как развивается соседний Китай, и завидует, а не только Китаю, и Южной Корее завидует, Японии завидует, Сингапуру завидует. Так вот, мне кажется, что есть сейчас серьезная проблема, связанная с тем, что ожидания ведь никуда не денутся. Да, то есть на самом деле люди вышли протестовать, потому что им не нравится нынешнее положение вещей, и они считают, что все разговоры о приоритетности Дальнего Востока — это имитация бурной деятельности, а реально все эти большие инфраструктурные проекты, дальневосточные гектары и так далее, на их жизни никак не отражаются, и они предоставлены сами себе. Можно, конечно, убрать одного, поставить другого. Дальше что? То есть, собственно говоря, ладно, хорошо, возложили ответственность на ЛДПР на какое-то время, во всяком случае. Каким будет дальнейший план действий? Потому что, в принципе, во Владимире ЛДПР ничем не прославилась после избрания Сипягина, поэтому там рейтинг партии сейчас не самый высокий. В Смоленской области такая же история, и рейтинг партии там не самый высокий. Что еще раз подтверждает то, что мы обсуждали, что ЛДПР не стремится быть лучшим в классе, потому что чревато. Но Хабаровск — это отдельная совершенно история. Даже не Смоленская область, не Владимирская область, впечатление настроения. Да? Крепостного права там не было. Дальневосточники, люди самодостаточные, гордые, и ожидания могут быть очень серьезные. И здесь, кстати, у Кремля возникает прекрасная возможность в крайнем случае, устроить, даже если они не уберут Дегтярева до сентября следующего года, устроить конкурентные выборы. То есть тактические соображения могут взять верх стратегическими. То есть давайте, на самом деле, пусть соревнуются хорошее с лучшим. Пусть соревнуются, допустим, ЛДПР с Дегтярев с каким-нибудь единороссом. Ради бога. Главное, чтобы в итоге все-таки, чтобы пар был спущен, да, все пришло к общему политическому знаменателю. И самое главное, чтобы Хабаровск перестал беспокоить федеральный центр.
Смелые предположения о том, как может быть решена эта политическая проблема, я бы даже назвал это политическим кризисом в Хабаровском крае. Давайте в качестве последнего вопроса про судьбу ЛДПР. Владимиру Жириновскому, руководителю партии, которую вы называете ваш диской, 74 года. И, скорее всего, его структура переживет его самого. Вы, опять же, упоминали про обновление политического ландшафта накануне выборов 2021 года в Государственную Думу. Сможет ли бренд ЛДПР в ближайшие десятилетия хотя бы сохранить позиции после того, как Жириновский неминуемо уйдет? Вот сам бренд, сама организация, сможет ли она сохраниться?
Вы знаете, у партии есть весьма внушительное электоральное ядро сторонников. Первое. Второе. Как показывает даже мой личный опыт, можно войти в компанию без Жириновского. В городе Волжском не было Жириновского вообще. Никак, в фамилии, не использовалось. То есть можно войти в компанию на местной идеальной повестке, на код позиционирования, на том, что просто франшиза попадает в хорошие руки. В хороших руках даже кирпич может полететь, замахать крылья. Так вот, а я-то думаю, понятно, что партия становится настоящей партией там и тогда, когда она переживет своего сооснователя, своего первого лидера. Это вообще закон, который касается всех партий, только российских. То есть партия становится настоящей партией, подлинной партией, когда она переживет своего создателя, сооснователя, первого лидера. Может умереть, может нет. Я думаю, что ЛДПР есть все шансы сохраниться, потому что бренд раскрученный, и, как показывают региональные выборы, зачастую этот бренд может работать и без Владимира Вольфовича. Конечно, на федеральном уровне Владимир Вольфович является, так сказать, надежной опорой партии. Он всегда в последний момент, если нужно, включается по полной программе и добавляет партии очки, но и без него у партии есть шансы даже при коллегиальном руководстве. Другой вопрос. А понимаете, ЛДПР представляет интерес до тех пор, пока у него есть какая-то субъектность. То есть если ЛДПР превратится, такой откровенно, совсем не партнерский, а просто обслуживающий прокремлевский проект, сейчас это младшие партнеры. Так или иначе, но это младшие партнеры, субъектность у них определенно есть, это заметно по выступлению Жириновского. Собственно говоря, да, может быть, он не переходит черту, но позволяет себе то, что не могут позволить себе какие-нибудь новые люди или партия за Родину. То есть вся проблема в том, кто подхватит это знамя, и будут ли эти люди готовы сохранить какую-то автономию, какую-то самостоятельность. Я не говорю полную автономию или полную самостоятельность, но какую-то, в том числе и вопрос о партийных спонсорах, о наполнении партийных списков. Да, можно заполнять диктовку из АП, да, можно сами, например. И готовы ли они будут сбрыкивать хоть иногда для того, чтобы сохранить эту легенду о самых честных, самых смелых, тех, кто за бедных и за русских, да, чтобы русские не были бедными. Кстати, это слоган, который мы используем в Волжском, чтобы русские не были бедными. Не мы за бедных, мы за русских, а чтобы русские не были бедными. И мне кажется, что у ЛДПР шансы, безусловно, есть, но субъективный фактор, то есть качество партийного руководства, вопрос преемника, конечно, здесь играет ключевую роль. Да, и можно ошибиться. Я имею в виду, Владимир Вольфович должен передать базы правления кому-то. Да, тогда это будет убедительно. Есть другой вариант. Да, вот не стало Жириновского, и решение о новом вожде ЛДПР, и мы об этом знаем все, да, и об этом рассказывают, принимается в администрации президента. Капитализация ЛДПР резко падает.
В Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий выпуск был про Канье Уэста и об американских президентских выборах. Все эпизоды нашего подкаста можно послушать на сайте «Медузы» или в нашем приложении, а еще на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Пожелания и предложения можете писать на почту, адрес podcast@meduza.io и в Telegram «Медуза loves you». До свидания!